Глава вторая. Закат 6. Мои воспоминания об этом приключении быстро померкли после того, как я вернулся к своему унылому существованию и напряженной работе. Когда я вспомнил, что нужно постирать одежду, которую носил во время поездки, а это произошло не сразу после нее, то обнаружил несколько семян травы за отворотами брюк. В то же время в глубине моего подсознания тоже осталось одно крохотное семечко. В тоскливой пучине моей души это семечко уже проросло, однако его стебельки были такими крохотными, едва заметными. Это могло происходить неосознанно, но в конце каждого тяжелого рабочего дня я чувствовал поэзию природы в прикосновении вечернего ветерка к своему лицу. Мое внимание привлекало пение птиц. Я даже иногда стоял в сумерках на эстакаде и смотрел, как ночь окутывает город. Мир все еще казался мне тусклым, но теперь в нем там и сям появлялись зеленые искры растений, и их число постоянно росло. Когда я начал замечать эти перемены, я снова вспомнил о ней. Она начала вплывать в мои мысли, не занятые работой, и даже в мои сны. Я видел эту тесную рубку, этот странный герметичный космический скафандр. Позже все это исчезло из моего сознания. Только одна картина выступала из пустоты. Тот карандаш, парящий вокруг ее головы в невесомости. Почему-то я видел этот карандаш, парящий передо мной, стоило мне только закрыть глаза. Однажды, когда я шел по просторному вестибюлю космического центра, гигантская фреска, мимо которой я проходил бесчисленное множество раз, вдруг привлекла мое внимание. На ней был изображен вид на Землю из космоса. Земля выглядела темно-синим драгоценным камнем. Тот карандаш опять всплыл перед моим внутренним взором, но теперь он парил на фоне фрески. Я опять услышал ее голос.
«Я не выношу замкнутого пространства».
Понимание вспыхнуло в моем мозгу, как молния. Космос — не единственное место, где есть невесомость. Я бросился бежать вверх по лестнице, как безумный, и забарабанил в дверь директора. Его не оказалось на месте. Подгоняемый каким-то предчувствием, я сбежал вниз, к маленькой комнате, где хранились глаза. Директор был там. Он смотрел на изображение девушки на большом мониторе. Она по-прежнему находилась внутри той же герметичной рубки, одетая в тот же скафандр. Изображение не двигалось, это почти наверняка была запись.
«Вы здесь из-за нее, полагаю», — сказал он, не отводя глаз от монитора.
«Где она?» — мой голос прогремел внутри маленькой комнаты.
«Вы уже догадались. Она штурман «Заката-6».
Все силы покинули мое тело, и я рухнул на ковер. Теперь все стало понятно. Первоначально планировалось запустить 10 кораблей в рамках проекта «Закат», от «Заката-1» до «Заката-10». После катастрофы «Заката-6» этот проект закрыли. Это был исследовательский проект, как многие до него. Он состоял из таких же основных последовательных этапов, как и другие полеты космического центра. Было только одно отличие. Суда типа «Закат» запустили не в открытый космос. Эти корабли построили для того, чтобы нырнуть в глубины Земли. Через полтора столетия после первого космического полета человечество начало запускать зонды в противоположном направлении. Терра-зонды серии «Закат» были первой попыткой исследований такого типа. 4 года назад я наблюдал за запуском «Заката-1» по телевизору. Была глубокая ночь. Ослепительный огненный шар вспыхнул в центре Турфанской впадины, и облака в ночном небе Синьцзяна засияли яркими цветами восхода.
Турфанская впадина – тектоническая впадина на территории Синьцзян-Уйгурского района Китая. Самая низкая точка Восточной Азии.
К тому моменту, когда огненный шар погас, «Закат-1» уже находился под землей. В центре этого круга до красна раскаленной и сожженной земли теперь кипело озеро расплавленной магмы. Раскаленная добела лава кипела и бурлила, выбрасывая в воздух фонтаны жидкого огня. Дрожь земли можно было ощутить в самом Урумчи, когда Терра-зонд летел сквозь внутренние слои планеты. Первые 5 кораблей проекта «Закат» успешно совершили путешествие под землю и благополучно вернулись на поверхность. «Закат-5» установил рекорд дальности по путешествию человека под земной поверхностью — 3100 километров. Этот рекорд «Закат-6» не намеревался побить и по веской причине. Современная геофизика пришла к выводу, что граница между поверхностью Земли и ядром лежит на глубине от 3400 до 3500 километров. Этот участок ученые называют границей Гутенберга. Проникнуть за пределы этой границы означало войти в железо-никелевое ядро планеты. При входе в это ядро плотность окружающей материи внезапно возросла бы по экспоненте до такого уровня, который превышает прочность конструкции корабля. Путешествие «Заката-6» началось гладко. У Терра-зонда ушло целых 2 часа на то, чтобы пройти границу между поверхностью Земли и мантией, также называемую границей Махаровича, сокращенно МОХО. Отдохнув 5 часов на скользящей поверхности Евразийской плиты, корабль начал медленное движение сквозь мантию длиной более 3000 километров. В космическом путешествии бывает одиноко, но, по крайней мере, астронавты могут любоваться бескрайней Вселенной и великолепием звезд. А у терранавтов, путешествующих внутри планеты, нет ничего, что могло бы их направлять, кроме ощущения бесконечно возрастающей плотности. На мониторах заднего обзора они могли видеть только ослепительное сияние кипящей магмы за кормой своего корабля. Когда корабль погружался глубже, магма смыкалась за хвостовой частью корабля и мгновенно закупоривала только что проложенный кораблем туннель. Как-то один терранавт описал свои впечатления. Как только он и его товарищи по экипажу закрывали глаза, они видели, как поток магмы сливается позади них, как он снова и снова давит на них и перекрывает обратный путь. Это видение преследовало их подобно фантому и заставляло путешественников ощущать огромное и все возрастающее количество материи, давящее на их корабль. Это чувство клаустрофобии трудно понять тем, кто находится на поверхности, но оно мучило всех и каждого терранавта. «Закат-6» завершил все свои исследовательские задания с большим успехом. Корабль двигался примерно со скоростью 15 км в час. При такой скорости ему требовалось 20 часов, чтобы достичь намеченной глубины. Однако, через 15 часов и 40 минут движения экипаж получил сигнал тревоги. Подповерхностный радар показал внезапный рост плотности вблизи корабля. Она подскочила с 6,3 грамма на кубический сантиметр до 9,5 грамма. Окружающее вещество имело уже не кремниевую основу, а главным образом стало железо-никелевым сплавом, и оно было теперь не твердым, а жидким. Несмотря на то, что они достигли глубины 2300 километров, все признаки указывали, что «Закат-6» и его экипаж вошли в ядро планеты. Позднее экипаж узнал, что они случайно наткнулись на трещину в мантии Земли, которая вела прямо в ядро. Эту трещину заполнял жидкий сплав железа и никеля под высоким давлением из земного ядра. Из-за этой трещины граница Гутенберга поднялась выше и оказалась на 1000 километров ближе к траектории движения «Заката-6». Экипаж корабля немедленно принял экстренные меры для изменения курса. Именно во время этой попытки спастись и разразилась настоящая катастрофа. Материал корпуса корабля с добавлением нейтронов был достаточно прочным и мог выдержать огромное и внезапное увеличение давления до 1600 тонн на кубический сантиметр. Но сам Терра-зонд состоял из 3 частей – термоядерного двигателя в носовой части, центральной кабины и кормового тягового двигателя. При попытке изменить направление, секция, соединяющая термоядерный двигатель с центральной кабиной, раскололась из-за большой плотности и давления железо-никелевого сплава, которые намного превышали рабочие параметры корабля. Изображения, переданные нейтринным коммуникатором заката 6, показывали, как передний двигатель откололся от корпуса, и его сразу же поглотило красное сияние жидкого металла. Термоядерный двигатель корабля выпустил перегретую реактивную струю, которая разрезала корпус передней части зонда. Без него тяговый двигатель едва был способен продвинуть закат 6 на 1 дюйм сквозь твердые внутренние слои планеты. Плотность земного ядра поразительна, но нейтроны в корпусе корабля давали еще большую плотность. Так как плавучесть, создаваемая железоникелевым сплавом, не превосходила собственный вес заката 6, он начал тонуть, опускаться к земному ядру. Через полтора столетия после посадки на Луну человечество наконец получило возможность отправиться на Меркурий. Ожидалось, что мы доберемся от мантии к ядру за такое же время. Теперь Террозонд случайно вошел в ядро, и так же, как корабль эры Аполлонов, сошел с курса и улетел в глубины пространства. Шансов на его спасение просто не существовало. К счастью, корпус главной кабины корабля был прочным, а система нейтринной коммуникации поддерживала устойчивую связь с центром управления на поверхности. Весь следующий год экипаж «Заката-6» упорно трудился, отправляя ценные сведения, полученные в ядре, на поверхность. Они были заперты тысячами километров скальной породы, но воздух и возможность выжить волновали их меньше всего. Больше всего остального им недоставало пространства. На них воздействовала температура выше 5000 градусов Цельсия. Их окружало давление, способное превратить уголь в алмазы за считанные секунды. Только нейтрино могли вырваться из вещества невероятной плотности, в котором был погребен закат 6. Корабль оказался как в капкане, в гигантской печи из расплавленного металла. Для экипажа корабля «Ад» Данте был бы раем. Что представляла собой жизнь в таком мире? Есть ли какое-нибудь слово, кроме слова «хрупкий», способное описать ее? Колоссальное психологическое давление погубило нервную систему членов экипажа. Однажды инженер-геолог проснулся, спрыгнул с постели и распахнул теплоизоляционный люк, защищающий кабину. Хотя это был только первый из четырех подобных люков, волна раскаленного воздуха, хлынувшая сквозь оставшиеся три слоя, в одно мгновение превратила его в уголь. Чтобы не допустить немедленного разрушения корабля, командир бросился закрывать люк. Ему это удалось, но он получил сильные ожоги. Этот человек умер, сделав последнюю запись в бортовом журнале корабля. «Закат-6» продолжал путешествие сквозь самые темные глубины планеты с одним уцелевшим членом команды. К этому моменту внутри корабля полностью исчезла сила тяжести. Корабль погрузился на глубину 6800 километров. Это была самая глубокая точка планеты. Последняя оставшаяся в живых женщина-терранавт на борту «Заката-6» стала первой, кто достиг ядра Земли. Весь ее мир сжался до размера тесной душной кабины. У нее осталось меньше 10 квадратных метров, на которых она могла двигаться. Бортовая пара нейтринных очков позволяла ей изредка устанавливать очень скудный сенсорный контакт с поверхностью планеты. Тем не менее, и эта линия жизни была обречена на очень короткое существование, так как нейтринная система коммуникации почти лишилась питания. К этому моменту уровень энергии уже был слишком низким, чтобы обеспечить высокоскоростную передачу данных, необходимую для этих сенсорных очков. Фактически система потеряла с ней контакт 3 месяца назад, как тогда, когда я садился в самолет, возвращаясь из своего отпуска на равнине. К этому времени ее глаза уже лежали в моей дорожной сумке. То туманное, пасмурное утро на равнине было ее последней возможностью взглянуть на поверхность планеты. С того времени «Закат-6» мог лишь поддерживать связь по радио и передавать данные на поверхность. Но однажды ночью эта связь тоже прервалась, и она навсегда осталась в одиноком заточении в ядре планеты. Нейтронный корпус зонда был достаточно прочным, чтобы выдержать огромное давление ядра, а цикличные системы жизнеобеспечения корабля способны были проработать еще 50 или 80 лет. Поэтому она останется жить в центре Земли, в помещении, настолько крохотном, что его можно пересечь меньше, чем за одну минуту. Я не смел представить себе ее последнее прощание с поверхностью Земли. Тем не менее, когда директор поставил мне запись, я был потрясен. Луч нейтрино, идущий к поверхности, был уже слабым, когда она отправила это послание. Ее голос иногда прерывался, но он звучал спокойно.
«Получила ваши последние наставления. Я сделаю все, что смогу, чтобы выполнить весь план исследований в последующие дни. Когда-нибудь, возможно, через много поколений, другой корабль найдет закат-6 и пристыкуется к нему. Если кто-нибудь войдет сюда, могу лишь надеяться, что те данные, которые я оставлю, будут полезны. Пожалуйста, не сомневайтесь. Я организовала свою жизнь здесь, внизу, и приспособилась к этому окружению. Я уже не чувствую себя стесненной или запертой. Меня окружает весь мир. Когда я закрываю глаза, я вижу широкие равнины на поверхности. Я до сих пор вижу каждый цветок, которому дала имя. Прощайте.